Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 8 часов 6 минут, среда, март, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в телеграм «Говорит МСК-бот». Десятого марта президент России Владимир Путин приехал в Государственную Думу и выступил по поводу поправок, которые смогут позволить ему продлить свои президентские полномочия. Все, наверное, за этим вчера внимательно следили. И, в общем, примерно разговор такой. Терешкова выступала, Валентина Терешкова, вы знаете, да, это первая женщина-космонавт. Она, говорит, общалась с избирателями, и вот избиратели говорят, что, ну, а кто же будет... Так скажем, кто возьмет на себя ответственность за страну там, после 24-го года, надо что-то думать, надо что-то придумывать, и что-то нужно делать в этом смысле Владимиру Владимировичу. На что Владимир Владимирович Терешковой ответил, что, ну, можно рассмотреть и такой вариант, ну, давайте будем там до 24-го года работать, а там посмотрим, ну, посмотрим, что скажет народ, что скажет Конституционный суд, разрешит ли Конституционный суд, не разрешит ли Конституционный суд. Ну и так далее. Ну, все примерно, если так судить по медийной тусовке, решили, что Конституционный суд никак по-другому решить не может, как да. Ну, вот как да. То есть вряд ли Конституционный суд скажет нет. С другой стороны, кто его знает, этот Конституционный суд? Может быть, может быть. Мы за этим будем наблюдать. Так, напомнила речь Палпатина в Галактическом Сенате, пишет Георгий. Да, шутили вчера на эту тему, «Звездные войны» вспоминали и так далее. Так, Валентине Терешковой за полет космический подарили, не понимаю. Избиратели говорят, что... А, понятно, Михалыч. А кто вообще думал, что цирк с поправками — это для людей, пишет Фрегл. Фрегл, вы будете удивлены, если сейчас, я думаю, ну вот элементарно, прямо сейчас, провести выборы, ну вот прямо сейчас взять и провести, вы увидите, что думают по этому поводу люди. И есть у меня такое мягкое предположение, что люди вполне себе с... Ну, большинство, так скажем, избирателей воспримут это с энтузиазмом. Вполне себе с энтузиазмом. Почему? Ну, есть разные причины. Во-первых, высокий уровень доверия. Во-вторых, нравится. В-третьих, а кто еще, если не? Ну, то есть много разных есть таких формулировок, которые вполне себе люди могут использовать в этом смысле. Что плохо это или хорошо? Ну, не знаю. Но есть пример Китая, да? Пример Китая — Си Цзиньпин. Си Цзиньпин, вы знаете, он пожизненный. Вот. Есть пример других стран, где наоборот. Есть жесткое ограничение по срокам, и никак там пожизненным никто не может быть. Ну, например, это Соединенные Штаты Америки. Ну и вот в этом смысле мы не то что стоим на перепутье на каком-то, но мы можем выбирать, так или сяк. Ну, кто-то говорит, вот, например, есть выступление Жириновского 2018 года, где он говорит, что будет Госсовет, Госсовет всем будет управлять. Оно в каком-то смысле было пророческим, наверное, а может быть, просто Владимир Вольфович чуть больше знает, чем мы знаем, и тогда чуть больше знал, чем мы знаем, и просто нам решил доложить в каком-то своем эмоциональном порыве, что же случится. С другой стороны, исходя из последнего выступления президента, в парламенте, да, получается, что не совсем прав был Владимир Вольфович, потому что он предполагал, что Госсовет всем будет рулить, а президент в этом смысле, как я понимаю, в его схеме это будет такое, ну, номинальная некая фигура, не с такими полномочиями, как сейчас. Сейчас у нас, вы знаете, гиперпрезидентская конституция и оттого у нас гиперпрезидентская страна. Ну, то есть очень много власти в руках президента. И я единственное, что не понял, в общем-то, вот эта схема, которую излагал Жириновский, мне казалась очень стройной. Ну, то есть она мне казалась стройной и, в общем-то, понятной. Ну, вот. А теперь я не понял, зачем она была нужна. То есть вообще не понял. Ну, вообще не понял. Теперь я не понимаю. И у меня возникает, в общем-то, вопрос какого толка. А вот эти изменения в Конституции, они, в принципе, зачем? Тогда, то есть, а вот Госсовет, он зачем, он, какая функция-то у него будет? А что он будет, а кто там будет? А какого рода люди, так скажем, какого веса будет человек, которым этим Госсоветом будет управлять? Или что это будет? Как это будет? Или президент будет совмещать Госсовет, ну, руководство Госсоветом со своими президентскими функциями? Я не понял. Честно вам сказать, не понимаю. Если можно, так, президентский срок, ну, заново, да, может быть, так и с ипотекой можно, пишет Роман. Ну, вряд ли, Роман. Так, по возможности, нужно уезжать из страны, пишет Александр. Александр, в какую вы поедете? В Белоруссию, наверное. В Белоруссию вы, наверное, поедете, Александр, там в этом смысле давно решено все. Так, мало ли чего одобрят избиратели. К примеру, если поправка разрешила повесить Чубайса, одобрил бы избиратель. Бурзумер, думаю, безусловно, одобрил бы избиратель. Дальше вы задаетесь вопросом «и». Я говорю «и» — это можно называть демократией, в принципе. Кстати, интересно, но советская власть использовала такую формулировку, как «народовластие». Народовластие — это, по сути... Ну, такой прямой перевод, можно в обратную сторону переводить, демократии, да, демократия, правит народ, народовластие. Вот Советский Союз и политическая элита Советского Союза утверждала, что истинная демократия, она как раз была в Советском Союзе, истинное народовластие. А как вы понимаете, на Западе никакой демократии не было, там была власть вот этих буржуев, всяческих олигархов и прочих. Ну, так считали в Советском Союзе. У нас избирательный цирк просто менее качественный, чем в США. Там все тоже максимально возможно долго правят, но народ доволен, пишет Александр. Да тоже не весь народ доволен. Какой-то доволен народ, какой-то недоволен. Насколько я знаю, рейтинги Трампа, они только сейчас. Рейтинг перебил антирейтинг. Ну, не так давно это произошло. А так он уже довольно долгое время правил с самого начала, да, на антирейтинге. То есть его не любили, очень сильно не любили. А сейчас вот потихонечку начинают любить. С Госсоветом все просто. Думали, как остаться. Был такой вариант. Решили вообще не заморачиваться и все, значит, заново сделать. Пишет Николай. Николай, тогда что? Тогда нужно... Ну, а что, какое-то заявление будет по поводу того, что не будет вот этих голосований или что? А голосование нужно, как я понял. Голосование нужно для того, чтобы изменить Конституцию. Ну, как я понял, да? И для того, чтобы там убрать вот эту норму не более двух сроков подряд. А я не понял, на какую ее хотят заменить. Потому что у меня было то ощущение, что уберут подряд. Ну, то есть уберут вот это подряд, а получается, что как-то вообще по-другому будет предлагаться. А как будет предлагаться? И в этом смысле я бы хотел, конечно, чтобы ЦИК объяснил, за что конкретно 22 апреля же это все будет происходить, правильно? За что конкретно мы там будем голосовать или не голосовать? Да? За что или против чего? То есть я не совсем понял, а какая будет формулировка тогда? Потому что, а как не более двух срок, или вообще ее уберут? Сколько угодно сроков подряд, или что там будет, я не понимаю. При этом, например, я нисколько, и вы, если слушали мои эфиры, нисколько не пытался спорить с тем, что в принципе можно вечно править. В принципе. Опять же, в пример Китай ставил. И мы здесь в этом плане спорили. Некоторые говорили, что сменяемость власти обеспечивает там какой-то ускоренный рост и экономики и всего чего угодно. И у меня всегда возникал вопрос. А вот в Китае сменяемости нет, но при этом экономика, вы видите, размером какого? Да, какого размера экономика? То есть, ну, не знаю, можно ли назвать ее первой, но последней ее точно нельзя назвать. Ее можно назвать второй, третий, первый. Ну, как хотите. Вот первые три места, где-то она там есть, эта китайская экономика. У нас как-то как-то с экономикой не получается. Соответственно, что я думаю по этому поводу? Я думаю, что получилось, да, с 2018 года до данного момента и до этого, я так понимаю, была активная работа над безопасностью страны и защитой внешних рубежей. Вероятно, эта работа выполнена, как я понимаю, потому что, исходя из всего того, что говорят военные эксперты, победить нас в прямом военном противостоянии не способен на данный момент никто. Ну, если только не решит пожертвовать собой, и то есть только одна страна, которая может решить пожертвовать собой и в связи с этим нас победить, ну и сама самоуничтожиться. Все остальные страны этого не могут сделать, это только Соединенные Штаты Америки. Значит, внешние угрозы более... ну, она есть, но она купирована, так скажем. И существует внутреннее напряжение, внутренние угрозы. Какие внутренние угрозы? Ну, социальное недовольство, да. Жизнь не очень. В сравнении с... И дальше, естественно, будут перечисляться страны, в которых жизнь очень. Ну, так скажем, лидирующие страны в экономическом смысле, в смысле быта. Вот если и если до 2024 года, это я сам себе предполагаю, сделать так, что жизнь вдруг начнет цвести и пахнуть по-настоящему у людей, то, я предполагаю, что на выборах, если в этих выборах будет участвовать нынешний президент, его изберут еще раз. Я думаю. А если не получится этого сделать, тогда я не знаю. То есть я тогда не знаю, а что тогда будет. Вот если, например, жизнь будет в экономическом смысле, в бытовом смысле ухудшаться, а что тогда будет? А вот эти люди, а сколько их будет недовольных? А насколько они будут активны? То есть, с одной стороны, когда недовольна лишь некая часть интеллектуалов, в основном столичных, да, но они, в принципе, всегда недовольны, это понятно. А с другой стороны, может так оказаться, что вот эта масса людей недовольных, она начнет шириться. И что тогда? Не знаю. Не знаю. И еще один вопрос сразу возник у меня в голове. То есть, когда речь пошла про Госсовет, когда пошли разговоры об изменении Конституции, я предположил, что это будут изменения, позволяющие создать в России такую политическую систему, стабильность которой будет существовать вне зависимости от того, кто будет занимать президентский пост. Условно говоря, как это в Соединенных Штатах Америки, да? Вот не любим мы Соединенные Штаты Америки, но что-то им удалось, давайте говорить честно. Вот это им удалось. То есть даже если приходит какой-то сумасбродный человек к власти, типа Трампа, то Америка от этого не распадается. Как вы видите, исторический опыт наш говорит об обратном. У нас всегда выстраивалась система вот этой вертикали, при которой сильный лидер давал сильную страну, слабый лидер давал отсутствие страны в итоге. То есть страна разваливалась и пропадала. Причем было так и в конце уже монархического правления, то есть империи, было так в конце Советского Союза, он просто развалился и все, и поэтому все ненавидят Горбачева, потому что считают, что это его вина. А может быть, конечно, были какие-то и объективные факторы, с которыми Горбачев не мог справиться. Но вот есть люди, которые считают, что если бы это был не Горбачев, то с этими объективными факторами можно было бы справиться. И поминают здесь, естественно, Сталина в первую очередь. Так вот, я думал, что будет создана такая система, и она обеспечит стабильность политическую России на 100, 200, 300, 400 лет, ну, то есть на многие годы вперед. Теперь я задаюсь вопросом, то есть изменения будут или не будут? Если не будут, то тогда что будет, если вдруг что-то экстренное произойдет? Почему я говорю экстренное? Потому что я понимаю, что все люди смертны. Вне зависимости от их статуса, вне зависимости от их положения в обществе, вне зависимости от вклада того или иного человека в историю страны, в развитие страны, все равно все смертны. А что будет дальше, если вдруг что-то? Я задаюсь этим вопросом. Я, конечно, могу в этом смысле уповать на технологическую сингулярность 2035 года. Вот некоторые ученые предсказывают, что с 30 по 40-й у нас произойдет технологическая сингулярность, и мы вообще забудем о слове «смерть», примерно так. А может быть, и о других словах, потому что мы даже не будем знать, как наш мир будет развиваться, ибо машины начнут решать, как развивается наш мир. И человеческому мозгу это все просто будет недоступно. Но, с другой стороны, а вдруг никакой технологической сингулярности, собственно-то, и не будет к 2035 году? Что тогда? Задаю себе вопросом. Что будет? Ресурсы для Запада дешевые будут, пишет Олдбой. Так в США и выборов-то прямых нет, там все через выборщиков происходит, пишет Сергей. Да, а в том числе и так. Что в том числе позволяет стабилизировать систему политическую, которая есть в США. И ее, так скажем, спасти от определенных рисков. С другой стороны, система выборщиков не помогла, как видите, Хиллари Клинтон прийти ко власти, пришел все равно Трамп. Но и после того, как пришел Трамп, вы видите, что выступает он с какими-то заявлениями горячими, и его тут же успокаивают. Говорит он, я подружусь с Россией, у него не получается подружиться с Россией, потому что есть Конгресс, Конгресс обладает достаточной силой для того, чтобы ограничивать президента в его полномочиях. И это, в общем-то, насколько я понимаю, в данном случае для американцев очень полезные вещи, правильно. Да, так, а-ля 90-е, пишет Адик. Адик, вы имеете в виду в случае чего? А-ля 90-е? Да, вот этого я и опасаюсь. То есть, на примере разных коллективов, в которых я работал, и на примере коллектива, например, радийного, в котором я работал, я заметил, что в сильном лидерстве есть как плюсы, так и минусы. В сильном лидерстве какие могут быть плюсы? Если коллектив доверяет лидеру, ну, коллектив, давайте в этом смысле страну рассматривать как большой коллектив, да? Если доверяет лидеру, если лидер авторитетен, если лидер принимает такие решения, которые, в общем-то, устраивают в целом коллектив, понятно, что будут люди, которых что-то не устраивает, но в целом устраивает, то можно очень быстро реагировать на внешние и внутренние факторы. В общем-то, тактически можно выигрывать. Стратегически, если вдруг так что-то случается с лидером, и как случилось, например, с лидером радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Дарьянко 9 мая 2019 года, дальше начинаются проблемы. Почему? Потому что система сдержек и противовесов тех самых, она не выстроена. Ну, то есть ее нет. И дальше происходит, ну что, ну это нельзя назвать анархией, но это что-то близкое к анархии. Дальше происходит, кто что успел, тот то и взял, да? Кто-то вот успел взять телеграм-канал, ну понимаете, да? И побежал в сторону с этим телеграм-каналом. Кто-то успел там всех проклясть и уйти в никуда. Кто-то успел поменять работу, считай, поменять место жительства, страну поменять, убежал из страны. Кто-то продолжает трудиться, кто-то взял на себя обязанность там, значит, я буду тащить на своих плечах этот попадающий механизм, и что-то еще такое. Естественно, те люди, которые, возможно, были в каком-то положении, ну, не скажем, угнетенном, но в ограниченном, больше свобод получают. Естественно, приходят какие-то, ну, начинаются изменения. И изменения эти сложно прогнозируемые просто потому, что никто к этим изменениям, в общем-то, и не готовился, вы понимаете, да? Ну, то есть не было к этому никакой подготовки. И это опасная штука. Даже в рамках одной редакции это очень опасная штука. А в рамках государства это сверхопасно. И вот чего я, как гражданин, боюсь. Вот по-настоящему боюсь. Вот серьезно говорю, если меня слышат сильные мира сего, вот такое мое опасение. Опасение мое очень простое. А что будет потом? Хорошо, мы понимаем, одобрение, хорошо, понятно. А что дальше будет конкретно с нами? Вот я задаю этот вопрос сам себе, и пока на этот вопрос я ответа не нахожу, и, естественно, буду искать его там в интервью первого лица, в том числе вот ТАСС, знаете, сейчас берут интервью у президента. Он отвечает на вопросы, там 20 вопросов президенту, да. Я внимательно за этим всем наблюдаю, слежу и ищу сам для себя определенные ответы, настроения, да, которые царят. Посмотрим. Терешковой дали отмашку, она внесла предложение, президент согласился, неожиданно, почему-то в кавычках написали, вот и карты раскрыты, зачем вся комбинация... Алексей, это понятно, вот эта логика, да, которая сейчас развивается, я вижу, я читаю телеграм-каналы, я вижу, что говорят, скажем, оппозиционно мыслящие люди, я вижу, что говорят провластно мыслящие люди, все это ясно. Я задаюсь другим вопросом, как будет выстроена система в дальнейшем? Ну, то есть, вот некоторые сейчас используют эту формулировку. 36-й год. А что, я не понимаю, на 36-м году все, Россия заканчивается или что? Объясните мне, пожалуйста. В 37-м не будет уже, что ли, России? Будет, наверное, я надеюсь, правильно? Я надеюсь, что Россия будет в 2050-м, в 100-м, 150-м. Я надеюсь, что когда меня не будет, уже очень-очень-очень-очень-очень-очень много времени пройдет после этого, Россия по-прежнему будет на карте. Это по-прежнему будет сильное государство. Это по-прежнему будет государство, от которого многое зависит на планете Земля, с которым считаются, у которого есть своя суверенная политика абсолютно, да, на которое невозможно повлиять извне, ну или это влияние минимизировано. Вот на что я, вот чего я хочу. Я хочу, чтобы мои дети, мои внуки, мои правнуки жили в России, правильно? И они жили не в России 90-х. Потому что я вот, например, в своем детстве, свое детство провел как раз в России 90-х. Я не хочу, чтобы они жили в хаосе, да, когда каждый рвет под себя как может. Я хочу, чтобы они жили в стройной, нормальной системе, которая не взрывается, ну, или не падает от одного человека, понимаете, да, и от того, что происходит с этим человеком. То есть вот чего я хочу. Я хочу, чтобы было стабильно. Вот, может быть, это странно звучит. Все время говорят стабильность, некоторые критикуют стабильность. А я наоборот хочу, чтобы было стабильно. Вот. По-настоящему стабильно. Как и было, феодализм, феодализм, почему феодализм, пишет Денис, Дэн, почему вы пишете феодализм? Никак система не будет выстроена, считает Вадим. О том, что будет дальше, нет хороших решений, именно поэтому решение сохранить президентство, пишет Александр. То есть вы думаете, что был анализ, и в связи с этим анализом стало понятно, что если, например, там до 2024 года правит Владимир Владимирович, а после этого он уходит, будет все плохо. Начнется вот это как раз-таки каждый будет рвать под себя. Вы это имеете в виду, поэтому принято такое решение, да? Но с другой стороны, решение это не принято. Вот это тоже очень важный момент. Заявлена некая возможность. Это нельзя назвать решением. Почему еще и может быть заявлена эта возможность? Я вот вчера сидел, рассуждал, вечером мне было интересно. У меня прям чесалось все, я очень хотел в эфир, но, видите, по утрам эфир. Поэтому очень хотелось вот вчера именно по свежаку пообсуждать с вами. Так вот, сейчас, секунду. Ну, пожалуйста, самое стабильное место это на кладбище. Стабильно, пишет Михалыч. Да, Михалыч, я вас понимаю. Я имею в виду прижизненно. Понимаете, в чем дело? Когда вы будете на кладбище, ваши дети еще будут живы. Я на самом деле надеюсь на это, понимаете, да? Не то, что вы будете на кладбище, а то, что вы будете, когда на кладбище, ваши дети продолжат жить на земле, и потом ваши внуки и внуки их внуков и так далее. Так, может, чтобы не было 90-х, нужно уйти планово, пишет Наталья, не знаю. Хотел бы стабильности, сидел бы в Оренбурге, пишет Фритюр. Неправда, Фритюр, потому что Оренбург это не мой родной город. Так получилось, что я родился в Уральске, Западно-Казахстанской области, и родился я на руинах Советского Союза уже практически. Ну, я в 88-м родился, но тем не менее, вы понимаете, да? То есть Советский Союз, там, 91-й год уже... Считайте, уже и разрушен был, да? Разговор про продление президентских сроков президенту схож тем, что... Да, вы можете что-то корректно писать? Я не могу это читать, Николай, в эфире, извините. Так, политика не утеряна, не понял. Суть жизни — это постоянный поиск изменения, стабильность — это смерть, пишет Алексей Колпаков. Ну, тогда суть жизни — это революции, вот я вам могу так сказать. Если исходить из вашей логики, то тогда суть жизни — это революция. Но, тем не менее, вот на территории Соединенных Штатов Америки не было революции, а у нас было две революции, ну, революция и контрреволюция на протяжении одного века, 20-го. Мы проиграли, американцы победили нас. Ну так, на всякий случай, просто я говорю. Поэтому я не уверен, что метание из стороны в сторону – это хорошо. Я не уверен. Я бы даже сказал, что процентов где-то на 90. Я считаю, что это неправильная точка зрения, но окей, я не буду настаивать на ваш, на том, чтобы с вами спорить. Без выхода из зоны комфорта никаких улучшений и стабильности не будет, пишет Горынчик. В какую сторону выходить из зоны комфорта? Вы предлагаете, Горынчик? Предложите, пожалуйста, может быть, вот я выйду из зоны комфорта куда-то. 8.30 новости, после этого продолжим. В 8.36 в Москве обзор печати сделаем. Что интересного? Москва вводит ограничения на массовые мероприятия численностью более 5000 человек. Это в связи с коронавирусом. Вечерняя Москва, читайте. Минобороны России опровергла слова Эрдогана об уничтожении комплексов «Панцирь». Это аргументы и факты. И индексация им пенсии, суверенитет и медицина. Какие поправки самые важные в Конституции? Пишут аргументы и факты. Чудо, они считают, что это самые важные поправки. Ну, ладно. А Коммерсант пишет, кипит наш разум обнуленный, как Владимир Путин согласился, что можно попробовать еще раз. Большой материал. Можете почитать. И здесь четкое описание того, как все происходило вчера в парламенте. Вся эта встреча, о чем говорили, как на это все отреагировали. Материал Андрея Колесникова достаточно обширный. Он за этим всем следит. Смотрите. Мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 4 8 94 8 смс-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Вот недобрый пишет, что он слушал оппозиционные там всякие источники, там плюются и так далее. Естественно, сейчас все патриотические источники будут радоваться. Вот, а все оппозиционные источники будут плеваться. Естественно, где-то будут говорить, что это абсолютно правильное решение, где-то будут говорить, что это абсолютно неправильное решение и так далее. Я лично думаю еще об одном. Вот любой месседж, как говорится, да, любое послание, любые слова, они же направлены не на... Ну, если речь идет о человеке, который занимает президентский пост, да, они направлены сразу к многим группам людей. Население страны, может быть. Может быть, это вовне. Может быть, это элита. Может быть, еще кому-то. Когда президент в парламенте говорит, что, ну, можно попробовать еще раз, то есть надо посмотреть, что скажет народ, что там, скажет Конституционный суд. Это вообще кому послание? Ну, понятно, что это послание народу, да? Ну, то есть, что скажет народ? И народ тут уже что-то должен сказать. Народ может сказать, о, да, это великолепно, или там, нет, мы считаем, что это неправильно. Это первое. Второе. Послание к элитам. В том смысле, всякое может быть. Я, вы знаете, есть такой термин в политике, хромая утка. Да? Когда политик уже, ну, дорабатывает, так скажем, вот этот срок, все понимают, что он дорабатывает, и начинают искать того, кто будет после него, и бегут к нему на поклон. И сейчас произошла какая ситуация? Когда пошли разговоры про Госсовет, когда пошли разговоры про изменения в Конституцию, все вдруг начали активно искать, кому поклониться. Ну, понимаете, да? Вот элиты, так скажем, и около вот эта вся политическая тусовка, они искали, а кто следующий, кому поклониться. По сути, вчерашние слова президента вдруг значили для них следующее. А может быть, вы зря поторопились? Кому-то другому кланяться. То есть продолжайте. Всякое может быть в 2024 году. И, скажем, вот эти элиты и около элитные не структуры, ну, тусовки, они умерили свой пыл. Может быть, теперь перестанут писать постоянно это. Знаете, как некоторые говорят трансфер власти, некоторые трансферт. Это, видимо, зависит от того, как, ну, так, с какого языка это достали слово, но неважно. То есть передача власти. И тут, наверное, сейчас телеграм-каналам будет сложнее политическим, потому что им писать об этом теперь, наверное, будет неактуально. Они уже передавали власть. Они передавали власть и Мишустину, они передавали власть Медведеву, они передавали власть, ну вот кого могли придумать, тому и передавали постоянно. Осуществляли перманентный трансфер власти. А теперь можно не делать этого до 2024 года, потому что в 2024 году может так случиться, что опять будет после выборов Владимир Владимирович президентом. Но может такого и не быть, в принципе. То есть можно спокойно доработать до 2024 года и сказать спасибо большое, дорогие друзья, Все, я не хочу, допустим. Такое тоже может быть. Да, а вы не рассматриваете, что это ход Кремля, что люди якобы проголосуют против продления президентства с небольшим перевесом, и все скажут, какие у нас честные выборы и честный президент, что выполняет свои обещания и слушается народ, пишет Константин. Всякое может быть, Константин, я не знаю. Я вот вижу две группы людей, которым это послание было адресовано. Вовне, как может восприниматься вовне это послание? Я имею в виду где-то за рубежом. Ну, судя по истерике, которая царит в западных СМИ, воспринимается, во-первых, оно, конечно, чувствительно, да, это обращение. А во-вторых, что внешняя политика России не изменится. Ну, вообще никак. И нет смысла ждать 24-го года, если у вас было желание что-то сделать, доброе или плохое, можно уже начинать делать это сейчас. Ну, то есть, по сути, если вы вдруг рассчитывали, что вот вы будете давить, то давить можно уже начинать сейчас, потому что в 2024 году, возможно, ничего не изменится для вас, коллеги западные, да? А если вы хотели там снимать санкции, еще что-то, но вы думали, что вы это сделаете после 2024 года, найдя благовидный предлог, что, ну, там, власть поменялась в России, то это тоже уже как бы нет, не актуально, давайте либо, ну, уже можно делать сейчас. Ну, то есть можно делать это сейчас, потому что мы не знаем, что же, какие решения будут приняты в 2024 году. Неизвестно. Карт-бланш это называется. Вот на руках карт-бланш у нас все. Все хорошо. Я имею в виду, не у меня карт-бланш, конечно, не у Леши Гудошникова. Я имею в виду у власти России, да, российской власти. Да? А, короче, можно забыть про перемены в стране и вспомнить про тотальную бедность, пишет ветеран стройки. Да я бы как раз вот эти вещи не связывал. Здесь речь не об экономических чудесах, здесь речь о политических чудесах каких-то. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, меня зовут Илья.
Да,
я хотел бы высказать, да, свою точку зрения по этому вопросу.
Пожалуйста.
Она, ну, так детальная, да, на один момент хотел обратить внимание, но, на мой взгляд, ключевой. А самое главное, что не удалось сделать Путину за это время и вообще всей правительственной команде, это сформировать какой-то кадровый резерв, да, то есть и в политике, и в управленческих кадрах.
А был же вот этот сложно. Какой-то там президентский, как это называется, я бы забыл слово правильно.
Резерв, там лидер
резерв,
России,
да, резерв.
Да, все верно. Сейчас идет программа «Лидер России из политика», был в Москве кадровый резерв правительства Москвы.
И что, не получается, что ли?
А все эти программы были, ну, на мой взгляд, достаточно тестовыми. Вот я сам был членом кадрового резерва правительства Москвы в свое время. Очень хорошая была школа управленческая, помогла мне в дальнейшем в работе. Но это все разрозненные были какие-то моменты. Вот сейчас мы видим, что вот эти вот лидерские программы, они до конца еще не успевают сформироваться. И я вот разговариваю с людьми, которые оппозиционно настроены,
ну
с моими ровесниками, да, и многие ужасные вещи говорят, ну, вплоть до того, что с честными открытыми глазами, что если какой-то регион там проголосует о выходе из федерации, да, то это нормально, то есть вот демократии и либеральные идеи доходят до абсурда, и это страшно. То есть
они могут чуть-чуть даже поддержать там сепаратные какие-то настроения.
Конечно, конечно, то есть сейчас, и это мейнстрим в оппозиции, там, ну, даже оппозиция несистемная, она реактивна, да, она, что случится, на то они и будут делать как бы упор.
Хорошо, ну а что, вот да. Как условно будет дальше развиваться это событие, и как на это реагировать, что делать? Я вот не совсем понимаю, то есть в каком мы сейчас положении находимся. Я думаю, что на самом деле, после особенно вчерашнего выступления президента, не только я не понимаю, практически никто.
Я думаю, что делают запасной вариант, да, Владимир Владимирович, на случай, если все эти программы не удастся докрутить за 4 года, если у нас не появится, не сформируется, да, с помощью всех усилий.
То есть, если вот эти все конституционные реформы не пройдут, если с Госсоветом не пройдет, если все вот это не получится сделать, тогда будет вот этот вариант Б, экстренный, так скажем. Ну а зачем его сейчас делать? Почему его нельзя потом было сделать? Я не совсем понимаю.
Ну, потом поздно, вроде как бы 4 года еще, и хуй железо пока горячо, есть доверие власти. Плюс сейчас проблема в том, что кризис все-таки экономически он обостряет. Вот они решили, ну, на мой взгляд, да, возможно, это преувеличение стратегического мышления нашего правительства, да, но решили до того, как станет совсем горячо, потому что все экономисты говорят о том, что может этот кризис войти в пик, да, и к 21-му, и к 22-му даже году.
Ну, согласитесь, вчера все все-таки забыли про доллар.
Да, но это такая...
Забыли, потому что до этого все только за долларом и следили, всем были интересны курсы валют. Вчера вдруг забыли, потому что...
Я не думаю, что исключительно цель вот этого действия было изменение информационной повестки дня.
Да, не, ни в коем случае. Я говорю, ну просто в целом подзабыли немножечко о долларе сейчас люди.
Ну что... и хорошо. Вот сегодня с утра сказали по радио, что вообще по другой, правда, волне все идут менять доллары, продают свои доллары, сливают свои богатства.
Это вот, не вовремя это... они. Это надо было, когда он был 75. Сейчас 71.03 доллар, евро 80.47. Но это вот торговля, где идет, да. Естественно, там Центробанк, там другой курс, там что-то 72 с чем-то.
Ну, то ли еще будет.
Да, спасибо, спасибо большое, спасибо. Так, говорит ли нынешняя ситуация о том, что нынче власть не может, а низы не хотят? Не понимаю вопрос 35-й, попробуйте по-другому его как-то задать. Что сливать, если доллар 72? 71 уже, котельники. 72 это по Центробанку, так-то вон, 71.03. И с трендом на падение нефть сейчас 37.86, тем не менее, вот она чуть-чуть падает. Ну, посмотрим, что получится. Ни лидера нельзя вырастить при помощи конкурсов и программ. Лидер формируется в результате политической борьбы, которой в России нет и, судя по всему, долго еще не будет, пишет Сергей. Как-то в Советском Союзе выращивали лидеров без политической борьбы. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. С другой стороны, тоже повынавыращивали, да, вот лидеров. Горбачев выращенный лидер, Ельцин выращенный вполне. Советским временем, да, Советским Союзом лидеры. Они же все коммунисты. Ну так, на всякий случай. Это вот важно понимать. Вот. И там единогласно, единодушно и в едином порыве, например, коммунисты избирали Горбачева на должность генсека. Было такое дело когда-то. Ну, всякое бывало. А пол резерва сидит, вторая половина под следствием, пишет Михалыч. Резерв начинает засматриваться на кормушку. Вот в чем дело. 35-й говорит. То есть не получается резерва сформировать. Ну, может, не в ту сторону смотрят просто уж. Я не знаю. У нас, кстати, недавно к Насте Аношко приходил человек. Он вот, по-моему, если я не ошибаюсь, как раз-таки имеет прямое отношение к вот этой программе «Лидеры России». Я вышел из студии и в гостевую подошел, чтобы с Настей поздороваться. У нас есть такая традиция. Она говорит, вот у нас сегодня человек, он там за «Лидеров России» отвечает. Говорит, как раз для тебя. Я говорю, Настя, это вообще как раз не для меня. Все. Вообще как раз не для... Для меня как-то больше творчество, вот, что-то такое, размышлять, сидеть, философствовать, ходить, что-то такое. Искать людей при дневном свете с фонарем, ну, какие-то такие фишки, знаете, да, жить в бочке. Шикарный. Желательно шикарный бочке, золотой бочке, но бочке. Ну, вот, вы поняли. Мне кажется, доигрался Путин со своим народом, пишет Валентин. Вам кажется, Валентин. Хорошо, что вы начали со слова «кажется». Я вам так скажу. Электоральная поддержка президента, в общем, не вызывает никаких сомнений. А дальше вам может просто не нравиться сам электорат, Валентин. То есть вы можете быть недовольны. Что будет дальше, сложно сказать. Нам всем кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, всем нам станет жить лучше, комфортнее, безопаснее. На самом деле эта комфортность быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас быстро душить, пишет Олег. Олег, где-то я это видел, думаю, что вы это немножечко подтырили, так сказать. Где-то я это видел. В чьих-то, то ли телеграме в чьем-то, то ли в чьем-то фейсбуке. Вот не могу вспомнить, чьем. Вот где? Или это вообще цитата какая-то? Расскажите мне, пожалуйста. Очень давно в вашем эфире не было рекламной паузы. Поставьте что-нибудь патриотичное, пишет Южанин. Не бывает у нас патриотической рекламы никакой. Реклама есть реклама. Так, это слова Путина. Слова Путина? Это президент говорил? Интересно. Пропустил, видимо. Так, да уберите уже эту клоунаду под названием «Выборы». Скажите, да, ну понятно, пишет Вегас Лас. клоунада под названием «Выборы». Клоунада под названием «Выборы». Ну, так скажем, точнее, чем Ленин, вы вряд ли про выборы скажете. А он как раз говорил о том, что это всегда, ну, примерно, вот клоунада. То есть, якобы народ одурачивают, когда есть выборы. С другой стороны, именно, по сути, благодаря Ленину была выстроена такая система, при которой выборы носили самый что ни на есть такой номинальный характер. Вы понимаете, фактически никаких выборов, конечно, в Советском Союзе не было, но они были, когда вот вы, добрые граждане, шли и голосовали за одного кандидата. То есть, странное дело. Не знаю, как это даже охарактеризовать, но получается так, как только кто-то убивает дракона, он превращается в этого дракона. Ну вот примерно так, да? Так. Смените тему, сколько можно? Так я готов сменить тему в любой момент, я же просто сужу всегда по вашему интересу, по активности вашей. 7373948, так-то пожалуйста, можем поговорить про московский зоопарк, может там зебра кого родила. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Форма правления нынешняя, вот, которая власти, это она не нова. Это еще было Хазарский Каганат, помните такое еще?
Ну, конечно, еще вчера, ну, конечно.
Да, Хазарский. Вот тогда Каган был, а сверху еще кто был? Бек. Mm. Вот в чем дело. Поэтому у нас такая же система, это будет вечно, потому что...
Вы же Каган фанат Советского Союза.
Нет, но Советский Союз, причем был лидер. У нас был
вы же фанат Советского Союза, там не было выборов. Все, значит, дальше диалог бесполезен. То есть звонит мне фанат Советского Союза, рассказывает про Хазарский Каганат. Чего так далеко ходит, я не понимаю. В Советском Союзе не было выборов. Был лидер, все. Один. Вы за него якобы голосовали, понимаете. Он был бессменный. Сталин, кстати, правил больше. Сталин сколько, 32 года правил? 32? Брежнев был, тоже правил довольно долго. Ну вот. Так что, ну, не фанатам Советского Союза выступать за выборы, давайте так, да, за демократические перемены, там вот это вот все. Нет, это несерьезно. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня вот Павел зовут.
Да.
Я вот, насколько понимаю, что на самом деле никто ничего не понимает.
Ой, да.
Вот, ну, на самом деле никто ничего не знает, да. Для чего все сделано.
Но некоторые, чего? Честно, в этом признаются, типа меня, а некоторые боятся в этом признаться.
Да, вообще. Нет, все сделали какие-то гипотезы. Я, насколько понимаю, сделана, ну, основная версия это для того, чтобы... Конечно, чтобы прекратить все ворочения, на самом деле.
Мне говорят, Сталин 29 лет правил. Вот мне тут
второй
сказали.
Момент. Да, почему-то да. Никто не берет во внимание, что на самом деле мир стоит на пороге уже, ну, и не первый месяц, и не первый год, на пороге, может быть, даже локальной войны. И, ну, когда это будет, никто не знает. Но я так понимаю, что все понимают, что это будет. И будет великий... Ну, то, что сейчас экономический кризис, на самом деле, насколько я понимаю, это вообще не кризис, а только преддверие его. Что будет какое-то обрушение глобальной экономики, и без войны это не обойдется.
Это я понял, о чем вы говорите, но я немножко о другом думаю. Вот когда ответственность за страну лежит в руках одного человека, да, это как хорошо для него, так и плохо для него. Почему? Потому что когда ты ответственен, действительно, когда у тебя получается, тебя любят все, потому что ты все делаешь. Ну, ты делаешь, ты ведешь вперед, и люди видят своими глазами, что ты правильно ведешь. И они будут голосовать. Они будут голосовать много раз. Они могут действительно, вот как китайцы с Си Цзиньпином, да, пожизненно абсолютно просто избрать, и все, пожизненно. Не проблема. Но есть проблема, когда вдруг ситуация меняется, и возникают кризисные моменты. Экономический или там военный, вот вы думаете, что может быть война какая-то, еще что-то, да, и все эти проблемы точно так же, как и все успехи, перекладываются на образ вот этого человека, который находится у власти, понимаете, да, и те люди, которые его боготворят и любят в один момент, также потом неистово начинают ненавидеть его, также неистово, то есть это же поразительная вещь. Как вдруг, вот, например, все любили батюшку царя, любили, потом хлоп, революция, да, вдруг. Ну, понятно, что она не вдруг, понятно, что там были, это не один год все развивалось, но тем не менее. Вот, потом все любили очень сильно Советский Союз. Любили Советский Союз, поддерживали горячо товарища Сталина.
Потом такая ненависть в 90-е, как только Советский Союз распался, вылилась. Да что даже в 90-е, ладно, 90-е. 20-й съезд КПСС, когда Хрущев развенчал культ личности Сталина. То есть пока Сталин был живой, а Хрущев под ним был, он его, естественно, там всячески нахваливал, прислуживал, возносил, как и все возносили. Значит, как Сталин умер, 20-й съезд, он был негодяй, он нас куда-то не туда вел и так далее. Зачем? Списать на него все свои проблемы. Все проблемы, которые накопились, списать на него. И получается у нас следующее. Вот до сих пор, как же мы спорим про Сталина, да, до сих пор? Он вот великий полководец и победитель, и имя его победа, да? Или это какой-то страшный тиран, убийца, там, значит, который уничтожал собственный народ и народы других стран. Вот примерно такой спор все время ведется. Почему? Ну, потому что как самые великие победы приписаны, да, ну не то, что приписаны, это ассоциируются с этим человеком, так и самые великие потрясения ассоциируются с этим человеком. Все. Потому что есть он, а больше никого нет. Ну, остальные кто? Кто? Ну, вот кто? Вот мы берем время Сталина. Кто еще? Назовите, кто? Вот что, кто там был вообще? Какие, что? Не знаю, вы какие-то фамилии знаете из этого времени? Если вы их знаете, значит, вы глубоко погружены в историю. В целом, никто никаких фамилий из времени Сталина не знает. Потому что этих людей нет, они канули в лету. Все, их не существует исторически. Есть только Сталин, который, внимание, победил в войне сам. Который сам расстрелял миллионы людей. Поняли, да? Все это делал один человек. Так это складывается в голове. Вы же не назовете мне полководцев Чингисхана? Назовите мне полководцев Чингисхана. Вы не назовете мне полководцев Чингисхана. А они какие-то были. Наверное, правильно? Но вы говорите, Чингисхан завоевал, Чингисхан взял, Чингисхан, ну и так далее. Про Петра Первого. Ну, назовите мне там, ну, про Петра Первого еще что-то бывает. Там араб Петра Великого сейчас вспомнят. Там какую-нибудь фамилию, какой-нибудь там, а может быть, Меньшиков какой-нибудь, граф какой-нибудь там, вот какой-нибудь граф сейчас начнется вспоминаться. А так все. Ну, то есть Петр Первый и больше никого. Иван Грозный. Назовите кого-то, ну, Годунова вы назовете. Но опять же, почему? Потому что он был первым лицом в государстве в определенный момент. И достаточно, ну, не очень долго так вот, если смотреть исторически. Но тем не менее, да, яркие были времена, времена смутые. Да, поэтому человек, находящийся у власти в стране, в которой вот существует властная вертикаль и существует, по сути, ну, вот это гиперпрезидентское правление, он собирает как весь позитив на себя, так и весь негатив. И если вы правы в своих суждениях, что нас ждут какие-то тяжелые времена, это я вот сейчас вот подвожусь к вашему звонку, да, вот звонил сейчас человек. Вот, если вы правы, что нас ждут тяжелые времена, экономические, а то и военные, все претензии людей, справедливые и несправедливые, они будут адресованы одному человеку. Понимаете, да? Ну, поэтому это очень опасно. Это очень опасно. Так, благодаря Берии была создана наша ядерная бомба. Ну вот Игорь В. вспомнил Берию из времен Сталина. Да, это хорошо, что вы знаете Берию, и хорошо, что вы знаете про ядерную бомбу, да, он действительно курировал атомный проект. Хорошо, что, кстати, еще и, наверное, некоторые знают, что курировал он строительство высоток, и много чего еще Берия курировал. Но в историю он вошел как кровавый палач, все. То есть вот про Берию ничего хорошего вообще не говорят. Если про Сталина хотя бы спорят, то про Берию, по-моему, даже никто и не пытается спорить. Хотя вот эта высотка на Котельнической набережной, прям говорят, при непосредственном кураторстве была построена. Видели? Красивое здание. Да, Жуков, Ворошилов, Молотов, Каганович, Куйбышев. Ну, Кэнди Бум, вы образованный человек. Вы образованный человек. Вот. Вы называете фамилии. Жуков, да, безусловно, он ассоциируется с победой. Вот. Молотова, я думаю, постепенно забудут. Ворошилова, к сожалению, да, тоже забудут. Кагановича. А кто-то знает, что у нас, например, метрополитен, он был имени Кагановича? Да, знают? Знают, есть люди еще. Но я думаю, что недолго осталось нам знать это, потому что никто, в принципе, не будет понимать, кто такой Каганович, что за Лазарь. Не, серьезно, я думаю, что... Да-да, да-да.
А Судоплатов, пишет Панк 13-й, это уже тонкости. Вот это, тут уже люди совсем прищурятся, да? Маленков, Громыко, смотри, вот ностальгия пошла. Ностальгия у людей пошла. Штирлиц. Вот Штирлиц, да, самый ненависть исторический писал. Так, 9.00, и мы новости давайте послушаем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, март, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! А напомните, когда наступит технократическая... она не, не технократическая революция, Михаил. Она и не революция, а сингулярность. Вот. И вроде как технологическая, я просто вот, на всякий случай. Говорят, 2035 год. Ну ладно, на самом деле понятно, мы с вами поговорили про парламент, мы с вами поговорили про, значит, идеи, возможности, которые сегодня, так скажем, создаются в, во власти и вне. Ну, посмотрим. Сингулярность — это абстракция, означающая границу, за которой заканчивается возможность описания в контексте действующих представлений. Да, спасибо большое, что вы зашли в словарь и копируете мне его. Спасибо. Но я это знал. Таким образом техно-революция нам не грозит, пишет АГ. Да, АГ, вы, конечно, логикой обладаете железной. С вами невозможно спорить, знаете, да? Как недавно я услышал выступление одного, так скажем, коммунистически настроенного журналиста, не буду называть его по имени, он такой очень агрессивный. Зачем нам агрессивные люди? Значит, он примерно так сказал: мы были свободными людьми, значит, свободными советскими людьми, а потом, типа, то, что произошло, то, что произошло в 90-е. И я так поржал немножко. Свободные советские люди. Ай, свободные люди. Что вообще, конечно, свобода — это вопрос такой, очень сложный. Свободные люди. Свободные от чего? Свободные от кого? Свободные в чем, самое главное? В принятии каких решений? Или свободные в вообще не принимать никакие решения? Тоже, кстати, свобода. Да? Свобода не принимать решений. Вот я вообще никаких решений не принимаю, а жизнь как-то сама по себе налаживается. Вот хорошо. Когда начнется люстрация, вы, Алексей, окажете в мусорном баке вместе с Соловьевым за то, что с пеной рта защищали... ну и дальше вы ругаетесь. Хан Касим мне пишет. Хан Касим, классно вы все описали, вопрос только... когда начнется эта люстрация? Вот, просто объясните мне, пожалуйста. Вот. Ну так, на всякий случай. Чтобы я знал, мне дату, пожалуйста, обозначьте, пожалуйста, Хан Касим. Потому что пока вы выглядите как человек, живущий в своем альтернативном мире, альтернативной вселенной, Marvel ли она, DC, мне сложно сказать, но явно не соответствует она действительности. Пока разговор идет о другом, понимаете ли, Хан Касим. Пока разговор идет о том, что вы иллюстрации насладиться не успеете, потому что вас увезут на Воронке, вот понимаете, да? То есть конкретно вы не понаблюдаете за тем, как я буду ютиться где-то на помойке вместе, кстати, с Соловьевым, а это уже респект, согласитесь? Хорош, ну что, такая компания, уважаемые люди, между прочим. Вот, мне, простому мальчишке-то, да, ну, а тут сам мэтр, понимаете, ну где-то вместе на помойке. Человек может быть свободным вне зависимости от строя, свобода в голове, если в тюрьму не загремел, пишет Панк 13-й. И да, и нет, Панк 13-й, да? Касим управляет вселенной, не привлекая внимания санитаров, пишет Хохоха. Ну, типа того, видимо, да. Давайте Михаила послушаем. Михаил, мне кажется, все расскажет нам. Михаил, пожалуйста.
Доброе утро, друзья мои. Михаил, Подмосковье.
Да.
Спасибо за предоставленное слово.
Да всегда, пожалуйста.
Серьезно, можно о том, что...
Абсолютно. Михаил? Алло? Алло? Это странное дело, но я... Не прерывал Михаила. Что-то произошло с его связью. Ладно. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Алексей, Владислав. Москва.
Да, Владислав.
Знаете, я, как и вы, не понимаю ничего, что происходит. Чувствую, что обманут и не пойму где. Но единственное, что какая неувязочка в словах Владимира Владимировича была, это то, что он сказал, как решит народ. Но народ никак не решит, если он не пойдет. То есть до того момента, когда я поставлю галочку напротив его фамилии, должен решить он.
Не-не-не-не-не, вы не понимаете. Как решит народ, я думаю, хотя, может быть, и вы правы, не знаю. Но я тут понял, что как решит народ, имеется в виду вот эти вот изменения в Конституцию.
Ну я же не смогу выбрать вас президентом, я имею в виду
президента. Не-не, подождите, подождите.
Если вы не пойдете туда баллотироваться.
Не-не, разговор немножечко о другом. И вы не сможете меня выбрать президентом по многим разным причинам. Речь не об этом. Речь о другом. Значит, смотрите, я так понял, что президент говорил о выборе не в момент следующих выборов, а в выборе вот 22 апреля, когда вы будете там голосовать за изменения или против изменений в Конституцию. Вот об этом выборе шел
разговор. Ну, я буду против. Знаете почему? Потому что все-таки власть в новых поправках возлагает на себя некие финансовые обязательства. И что будет, если она их не сможет выполнить?
Ну,
они, получается, будут попирать Конституцию. Ну, а зачем тогда обещать то, в чем мы не можем быть уверены?
Ну, я понял.
Это как ипотека на 30 лет. Вы уверены, что вы 30 лет всегда сможете платить ипотеку? Угу. Ну, абсолютно нет. То есть в жизни все может случиться. А зачем они хотят пообещать нам то, чего, кажется, может быть, и не смогут выполнить? Лучше мы им не дадим возможность дать эти обещания пустые.
Ну, я понял, а что? Вы говорите про там МРОТ и что это должно быть занесено, и выше прожиточного минимума и так далее. Да, интересные изменения. Вы говорите, что это опасно, потому что, а вдруг в какой-то момент там государство не сможет эти обязательства исполнять? Спасибо вам. Я просто думаю, что вот этот момент мы правильно с вами выяснили или неправильно. То есть, по-моему, президент говорил о 22 апреля, когда будет голосование по изменениям в Конституцию. То есть как народ решит. Это вот здесь как народ решит. То есть вот эти... можно ли нам вот это вообще чисто теоретически такую возможность иметь пойти на следующие выборы? Ну, как народ решит? Ну, народ, я так понимаю, решает вот 22 апреля. Это имеется в виду. Или нет? Или имелось в виду 24-й год? Мне показалось, что про вот ближайшие даты разговор идет. Нет? Явка на выборах составит 40%, говорит Фрегал. Не знаю, Фрегал. Вообще не могу. Никак в этом смысле давать прогнозов. И мне кажется, что вы даете прогноз такой чисто из головы просто. 40%. Сейчас придет человек и скажет, 50%. И вот и вы, и он будете и правы, и неправы одновременно. А кто-то скажет 60, кто-то скажет 10. Как это проверить? Никак. Это больше похоже на тотализатор. То есть вы делаете просто ставку. Ну, давайте вы делаете ставку. Хорошо. Но если вы делаете ставку, вы тогда должны найти того, кто с вами спорит, и поспорить на какую-то сумму. Правильно? Так будет интереснее. Вы говорите, явка на выборах составит 40%. А кто-нибудь говорит, нет, там 80. И вы спорите на какие-то деньги. Да? Если на рубль 70 за, пишет Деревенский. Нет, проявку пишет Фрегл. Проявку пишет Фрегл. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Гурген.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Вы знаете, вот удивительно совершенно, вы сегодня процитировали Уинстона Черчилла, Черчилля, как мы его, да? Значит, по поводу демократии и ее, скажем так, превалирования и доминирования и выборы в сторону демократии, как самого лучшего, потому что все остальное еще хуже. Смотрите, я хотел сказать о книгах, с вашего позволения, о книгах судей. Может быть, вы помните, 3320 лет назад иудейское общество было цементировано вокруг судей, причем все они были женщины. Яэль, Руф, значит, Эстер и так далее, и так далее. Это было время, которое любят вспоминать раввины в том отношении, что была оглядка не на полицейского, не на карательные механизмы, а на самого Всевышнего. что, в общем, объясняется тем, что совсем недавно были те 40 лет скитаний по пустыням. То есть был некий общественный договор, если угодно. Он был не то чтобы комфортен, но он был как некая неизбежность. При том, что во времена судей, если мы точно дадим определение тому, что это было, да, это была форма анархии, как мы теперь понимаем. Вот у меня скромное ощущение, что Россия движется к конфедеративности, вы знаете, потому что федерация, да, это прекрасно, но конфедерация, посмотрите на маленькую Швейцарию, обратите внимание, вам удавалось там быть когда-либо?
Один раз, по-моему, если я не ошибаюсь. Или нет, не вот, один, Гурген, я вас обманул, несколько раз я там был, да.
Вот это совершенно удивительное образование, которое предусматривает самоопределение вплоть до отделения, но обратите внимание, уже длительное время, как этого не происходит, никто этим правом не пользуется. Тичин с итальянцами, Женев с французами, да, франкоговорящими, какой-нибудь Интерлакен с Берном пользуется немецким языком. И кажется, что бы могло цементировать эту маленькую конфедерацию? Может быть, инстинкт самосохранения. У меня такое ощущение, что, вы знаете, вот, естественно, выбор показуха – это неизбежно абсолютно. Но это можно приравнять безоценочно, да, в данном случае, например, к религии, где что такое, предположим, храм, да? Это, в принципе, психотерапевтический театр с участием прихожан. С вашего позволения, я не склонен здесь к иронии или цинизму, тем более к какой-то базисной критике с подрывом всевозможной, так сказать, какой-либо пропаганды, не дай бог. Вот. Но, тем не менее, свобода. Алексей, с вашего позволения, еще 2,5 секунды. Значит, свобода фетишизируется теми, кто ее теряет. Обратите внимание, ГУЛАГ, да, или просто пенитенциарное учреждение, где вашему покойному слуге пока, слава богу, не довелось побывать.
Будем надеяться, что и не придется.
Простите?
Будем надеяться, что и не придется, Гурген.
О, без ратошем, с помощью Бога. Как, не знаю, как по-русски.
Бог даст, по-русски это звучит.
А, Бог даст, совершенно верно, между прочим, да. И там фетишизируется свобода, однако... Как только эти романтики выходят на реальную свободу, они сталкиваются с неимоверным количеством условностей, к которым они не привыкли, порядком или, например, даже плохим миром, в отличие от хорошей войны, всего лишь навсего с соседями твоего кондоминиума.
Да, спасибо большое. И это проблема. И это проблема, кстати, не только, спасибо большое, Гурген, а людей, которые были в местах не столь отдаленных, это проблема, например, людей армейских. Довольно часто у них не получается взаимодействовать с людьми гражданскими по одной простой причине. Ты командуешь, а команда не исполняется. Ну, ты командуешь, а команда не выполняется. И все. И это большая проблема, потому что ты в погонах, ты старше по званию, а команду не выполняют. Все, это тупик. И дальше каким-то образом надо, так скажем, заставить выполнить команду. Каким? Ну, люди, обучаемые с самого раннего, так скажем, возраста, решать силовыми методами вопросы, естественно, к этим силовым методам и прибегают. Ну, это просто такое может быть. Но, с другой стороны, я смотрел, вот, например, я общался сейчас с курсантами, и мне они показались хорошо образованными ребятами, и я надеюсь, что они в первую очередь интеллектуалы, да, а во вторую очередь уже люди с оружием в руках. А, да, если вы такие умные, почему строем не ходите, пишет Пещерец. Ну, типа того, да. Бывает такое. У некоторых людей в погонах бывает. Я в 2024 году буду голосовать строго за Гургена и точка, даже если он не будет участвовать в выборах, пишет СЛД. Это всегда пожалуйста. СЛД никто вас не ограничивает. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил, вы что-то пропали с радаров, я
да,
не знаю почему.
Да, я шел по платной трассе там.
Да, да. В общем, это не моя вина, я хотел бы сказать. Пожалуйста, говорите, да.
Никаких вам претензии.
Да.
Значит, давайте так на аналогии опираемся, особенно в 20 веке, это было всегда, но особенно в 20 веке, ущербность императорства доказана жизнью. Все эти пуи Харахита, Сталины заканчивают либо в психушках, либо коллективным руководством той группы лиц, которые, пользуясь деменцией первого лица, представляют нам его как единственное солнце, на самом деле лучами являются сами. Это было и при Брежневе и так далее. Дело в том, что вот совершенно безотносительно к фигуре Владимира Владимировича, он также состоит, как и мы с вами, из костей, нейронов, типических биологических сущностей, которые могут подводить. Дело в том, что, а теперь с точки зрения политики, никакой, значит, единовластие убивает любую политику. Никакой политики в России уже 20 лет нет. Это прежде всего сказывается ужасающе на экономику. Мы не выдерживаем конкуренции именно потому, что решения происходят на основе целесообразности, которая узко очерчена. Эта целесообразность называется инстинкт сохранения власти.
Михаил, я все-таки хочу понять, как в таком случае развивается Китай? Объясните, почему мы не
ничего
можем?
Ничего не развивается. Мао Цзэдун со своим вечным влаством довел Китай до ручки. Вы не жили тогда. Вы не представляете, что было в Китае в 60-х годах. Сплошной концлагерь.
А Си Цзиньпин, простите, он же пожизненный.
Си Цзиньпин еще молодой, достаточно молодой мужик. Но он такого же возраста, собственно, как и Путин. Но мы не знаем, что будет. Ни одно императорство, ни один абсолютизм не кончился ничем другим, как раздраем, развалом и так далее. Поэтому успешное английское доминирование в течение тысячелетия основано было на том, что в начале 13 века хартия верности заложила здоровые основы автономности парламента, который действительно действовал. Ведь все эти марионетки сегодня в парламенте, которые ничего не значат ни в политике, ни в чем, они действуют только, опять же, по тому же инстинкту сохранения собственного благополучия. Они понимают, что тот, кто сегодня у власти, дает им этот корку хлеба, из-за которой они живут, благодаря которой они живут. Дело в том, что ситуация ужасающая. Дело в том, что не было еще ни одного случая в истории Европы, мира, чтобы абсолютизм привел к чему-то другому, как или к деменции, и народ просто смеется на каждом углу над тем, что происходит, как было при Брежневе. И экономическое вырождение. Вы понимаете, это закон природы.
Есть, Михаил, я понял. У меня уточнение несколько. Конечно, не верности, а вольности хартия, да? Но это ладно, это просто оговорка. А объяснить...
Хартия вольности.
Да-да-да.
1215.
Абсолютно верно.
Да-да-да,
вы оговорились просто, я хотел поправить. И здесь важный момент, Михаил, объясните, смотрите, вот вроде бы, да, молодая демократия, Россия 90-х, вот товарищ Ельцин, уже не товарищ там, а как-то по-другому это, наверное, называлось, вот, господин Ельцин. И та же самая ситуация, вокруг него собираются люди, которые за него правят, пользуясь его деменцией, как вы выразились. Вот как это объяснить?
У него нашлось здравого ума у этого человека, несмотря ни на что, самому открыто. Во-первых, при Ельцине это был единственный период в новой истории, когда необходима была демократия, она была. Только благодаря ельцинским реформам, которые проводил Чубайс и Гайдар, только благодаря им мы сейчас живы, понимаете? Иначе альтернативой тому, что сделал Гайдар и Ельцин ему поверил, была бы гражданская война и больше ничего. Понимаете, вот надо, к сожалению, лишь только единицы, наделенные пониманием исторической морфологии, могут вам это рассказать.
Понятно.
А у нас теперь Чубайс и Гайдар главные враги. Только благодаря полной свободе политической и наличию разделения властей, потому что пресса играла огромную роль при Ельцине. Именно благодаря этому были задатки сделаны за институты, институционализация была проведена, которая сейчас умирает полностью.
Понял, спасибо, Михаил, спасибо. Я понял вашу точку зрения. Единственное, что, конечно, я понимаю, что эту точку зрения вряд ли разделит большинство. Вот это прямо понятно точно уже теперь. Я несколько вопросов вам задал именно для того, чтобы вы обозначили какие-то коренные вещи, которые другим были непонятны в ваших взглядах. И я думаю, что когда вы говорите, что единицы наделены пониманием морфологии, возможно, вы правы, возможно, нет. Я здесь не настаиваю абсолютно. Вы, естественно, считаете, что вы правы. Но ведь если единицы понимают, то и единицы поддерживают. А вот почему так? То есть вот это, значит, если единицы понимают, значит, единицы поддерживают. Если единицы поддерживают, значит, идея-то умрет. Ну, то есть вот эти ваши идеи, они не жизнеспособны, они не найдут отзыв, отклика, не найдут в сердцах граждан Российской Федерации. А если вы не опираетесь на это, то тогда что вы будете делать? Как вы это будете делать? Вы будете это делать, опираясь на меньшинство, не похоже на демократию, понимаете, в чем дело? Похоже, опять же, на какое-то стремление к абсолютизму, просто под другими идеалами и под другими, под другим соусом. Ну, в общем, одно и то же. Все равно дракона пытаетесь вырастить. Вот есть такое ощущение. Поэтому получается, что... Значит, абсолютизм какой-то не тот, который вам не нравится, не демократический. Вот странное дело, демократический абсолютизм, да, вот сочетание. Но тем не менее, то это очень плохо, и там правит семья за немощного монарха. А когда, допустим, вы считаете, что преобразования были правильными, и это был демократический какой-то строй, то, в общем, монарх может быть престарелым, из-за него может править семья, он может не принимать никаких решений, потому что, и ладно, и дальше там, он имел смелость в определенный момент уйти. В какой? Когда он уже распался абсолютно практически как личность, когда он уже еле говорил, вот в этот момент ушел Ельцин. Он же не ушел на бодрячке, так скажем, он же ушел уже абсолютно глубоко больным человеком, не в том смысле, что он психически как-то нездоров был, физически. Он плохо выглядел, он плохо говорил, формулировал плохо даже. Вы помните это или нет, как уходил Ельцин, в какой момент? Он просто уже физически, мне кажется, не способен был управлять. Нет? Вы не помните этого? А вот вам демократия. Вот вам демократические преобразования. А по поводу того, что нас захлестнула бы гражданская война, я думаю, а вот она не появилась, эта гражданская война, она не захлестнула, что ли, бывшую территорию Советского Союза? А что, вот какие-то позитивные изменения произошли, может быть, у нас в взаимоотношениях Азербайджана и Армении, а может быть, у нас на Северном Кавказе все стало гладко и замечательно, и никакой не было у нас гражданской войны. А может быть, миллионы русских людей не бежали из бывших республик Советского Союза на территорию Российской Федерации просто потому, что им не находилось места, и национализм захлестнул мозги местных людей так, там, в этих республиках. Нет, такого не было? Не знаю. То есть, или вы имеете в виду какую гражданскую войну? Гражданскую войну прямо на территории Центральной России, а с другой стороны бандитские разборки 90-х, да, братки вот эти все, о которых сняты фильмы, кладбище с их огромными какими-то надгробиями, склепами, да, такими, что кажется, что это какие-то исторические деятели очень важные, больше, чем памятник Пушкину на Пушкинской площади, такие надгробия у каких-то убийц, уничтожителей рода человеческого, да, угнетателей. Это что, это не гражданская война, что ли? Это нормально было или как? Как это вообще охарактеризовать? Как это вообще назвать? Свободой? Я не могу назвать это свободой. Беспределом это можно назвать, анархией можно назвать. Поэтому не знаю, Михаил. Вот вы как будто бы предлагаете то же самое, вот что-то то же самое, какое-то такое тоталитарное достаточно правление, но под другим соусом, другими людьми и в другую сторону. Ну, а какая, собственно, разница? Вот как от этого моя жизнь, вот жизнь простого человека, обывателя, изменится в лучшую сторону? Не знаю. Может быть, мне трудно судить, потому что я не жил в Советском Союзе. Вы правильно говорите, да? Если бы не демократия, Ельцин бы правил до 2007 года, пишет Алексей Колпаков. Я буду голосовать за Михаила Гургенов, министра культуры, ветеран стройки, говорит, прекрасно. Многие решения и высказывания президента говорят о том, что, старый слон, оскорбить решил президента словесно. Старый слон, делайте это самостоятельно, у нас есть закон об оскорблении, вы знаете, да? Я не хочу просто читать ваши сообщения для того, чтобы потом за вас нести какую-то ответственность. Вот это мне не нужно. Поэтому как-то пытайтесь по-другому формулировать свои мысли, если вы хотите, чтобы ваши сообщения читались в эфире. 9.30 новости. В Москве, обзор печати. Москва вводит ограничения на массовые мероприятия численностью более 5000 человек. Все связано с коронавирусом, читайте. Индексация пенсии, суверенитета медицины, какие поправки самые важные? Речь о Конституции, об этом материал в аргументах и фактах. Необходимо для стабильности, как Дума дала Путину шанс переизбраться, об этом пишут аргументы и факты. «Кипит наш разум обнуленный, как Владимир Путин согласился, что можно попробовать еще раз». Материал «Коммерсанта», Андрей Колесников. Все предметно, можете почитать. Мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграмма и... что член оргкомитета Токио сообщил о возможном переносе Олимпиады. А ну, это уже было, это ничего нового. Так, почему нельзя собраться больше 5000? Сказали бы сразу, что больше 3 не собираться, пишет 35-й. Эти нормы приняты во многих странах в данный момент из-за коронавируса, и примерно везде они одинаковые. То есть ничего удивительного. Я знаю, что уже оппозиция, в частности, там вот Соболь по этому поводу выступила, что, мол, ага, все понятно, это вот там народные волнения, и вот эти народные волнения, чтобы не допустить, Собянин запрещает выходить на улицы, там, и так далее. Но, правда, несколько дней назад она писала, вот, в нормальных разных странах запретили собираться, а тут не запрещают собираться, ну, и так далее. Поэтому... Все ясно. Все как могут, так и используют ситуацию в ключе своей какой-то выгоды. И не более того. Я имею в виду, естественно, коронавирус в этом смысле. И борьбу с коронавирусом неустанную всех и во всех странах. Брент нефти 38.01 на данный момент. Доллар 70.95 уже. Под 71 доллар провалился. Это интересно. Так, сегодня с утра я даже что-то кинул. А, ну и так он уже проваливался под 71 сегодня, да. Я билеты на Iron Maiden купил, их бы не отменили, пишет Григорий. Могут и отменить вполне себе. А почему нет? Это массовое мероприятие, и вообще может быть... Вообще, конечно, год интересный. Я вот так вот вам скажу. Год очень интересный. Нам вот тут предвещают какой-то экономический кризис, непонятно какой. Потому что, когда нам говорят «экономический кризис», это словосочетание воспринимается не иначе, как мы будем стоять в очереди за туалетной бумагой. То есть у нас экономический кризис, он так в головах выглядит. Ну, вот, пойду куплю телевизор дополнительно домой, да? Вот. Нам что-то произошло с рублем, долларом, что-то произошло с ОПЕК и предвещают подорожание. Мне, кстати, нравится позитив здесь. Вот я сейчас позитив нашел, это обалденно. Это заявление замминистра финансов России Сазанова. Цены на бензин в России не снизятся, как это происходит в США на фоне обвала цен на нефть. Но и расти не должны. Не должны, но могут, да, я правильно понимаю? Я написал большое спасибо, это так радостно, это так здорово, правда? Зачем эти заявления делать? Я вот единственное не понимаю, зачем такие заявления делаются? Мы и так знали, что они не снизятся, как в США, и мы так знали, что у нас цены на бензин в основном это акцизы, которые есть у нас. А, так надо выборы отменить, раз карантин, пишет Ярослав Олегович. Может, и отменят, Ярослав Олегович, выборы, всякое может быть. Понимаете, вы же вчера не могли предсказать, каковы будут итоги общения президента с парламентом. Не могли. А 6 марта вы могли предсказать, что будет падение на выходных рубля относительно доллара? Нет, не могли. Вы могли предсказать коронавирус? Нет, не могли. Ну что, давайте будем говорить откровенно, какой-то вокруг хаотичный мир стал слишком. Стабильности в нем, собственно, вообще уже нет никакой. И все вокруг как-то настолько быстро изменяется и коренным образом, что ты даже и не знаешь, какую тему сделать тебе основной. Я говорю, день назад все говорили про доллар. Сегодня уже доллар никому не интересен. Уже все равно, сколько он стоит. Он может стоить 150 прямо сейчас. И никому разницы никакой нет. Все, теперь все говорят про власть. Все говорят об изменениях в Конституцию. Все об этом думают. Да. На выборы же не толпой по 5 тысяч человек ходят разом. Че их отменять-то, пишет Андрей. Ну, тоже, кстати, логика. Могли предсказать, когда заявили после Терешковой, что президент приедет, всем было понятно, что попросил Путина пойти заново, пишет Юрий. Да никому не было понятно. Да ладно, вот все сейчас изображают, что всем было понятно. Я, когда новость прочитал, я как раз был на телевидении, я экспертом тут же там в студии были, я говорю, вот новость, как бы информирую вас, читаю. Они удивились. Это умные люди, это аналитики хорошие, реально хорошие. И удивились. Я же вижу по глазам, что они такие, да? Я говорю, да. Понятно. Ну вот, будем думать. Я говорю, ну, думайте. Да. Зачти, не оправдывай их. Теперь все карты раскрыты, и все ясно, его оттуда вынесут. Боится уйти, пишет Ярослав Олегович. Ярослав Олегович, вот вам хочется, пишите это в интернете, я вас умоляю, пожалуйста. Или ведите свою программу и говорите это, я не знаю. Мне вот это не очень хочется читать. 7373948. Ярослав Олегович, надо научиться формулировать. Надо научиться формулировать. Понимаете? Потому что вам-то все равно. А мне нет, потому что я-то это говорю. Понимаете? И никто, в общем-то, в этом мире не разбирается, чьи это были слова. Мои или ваши? Я же их произношу. 7373948. Ярослав Олегович, научитесь формулировать, пожалуйста. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит
да.
Леонид.
Да, да, пожалуйста. Да.
Ну, я тезисно пробегусь. Тут один из ораторов утверждал, что есть в истории России люди более достойные, там Чубайс, Гайдар, вот, значит, Ельцин правил, тоже мне это очень понравилось словосочетание. В одном предложении Ельцин правил, ну, такой оксюмором здорово, надо запомнить. В общем, так скажу, вот эти реформы якобы, это, конечно, круто, но у каждого может свою позицию бесконечно излагать. И я надеюсь, что наступит такое время, когда все любители Гайдара и Ельцина будут жить в области Беловежской пущи. И я думаю, им всем как раз хватит места, а мы наконец-то начнем о серьезных вещах говорить, а не обсуждать их мнение.
Ну, мнение есть мнение. Понимаете, в чем дело? Если нет, спасибо большое, контрмнение, то тогда вы можете поссориться с теми, кто казался вам еще вчера единомышленником. Так. Читать научись, бездарь. Написал мне Ярослав Олегович, который попросил формулировать корректно его сообщение. Ну, что я могу сказать, Ярослав Олегович? Вы хам. Все. Ну, я могу вам отвечать в вашем ключе, но больше не буду просто вас читать, да и все. Так, фашист звонил. Почему фашист-то, Сергей, я не понимаю. Ну, как и ожидали. Я предполагал, что что-то придумает, пишет Дмитрий Алекс. Что-то придумает. Что-то все предполагали. А конкретики-то не было ни у кого. Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Да.
Да я тут два слова буквально вот про речь Ельцина. Он последние слова такие говорил, что сегодня последний раз обращаюсь к вам как президент. Долго и мучительно над этим размышлял. Значит, да. Всегда, ну, люди говорили, что вот он никому не отдаст свою власть. Он сказал, это вранье, дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции. Угу. Почему же он ушел все-таки, вот его слова такие? Посмотрев, с какой надеждой, верой люди проголосовали на выборах в Думу за новое поколение политиков, я понял, главное дело в своей жизни я сделал. То есть он понял, что люди другие, поколение другое, и он как действительно уже сделал свое дело, он поэтому ушел. То есть не потому, что он был немощен, я хочу сказать. А у него была своя мысль такая.
Ну, понятно. Сейчас у нас так... Спасибо большое. Так у нас постепенно товарищ Ельцин, господин Ельцин, превратится в великого реформатора, большого политического деятеля, сделавшего все самое лучшее, что он мог сделать для России, при котором Россия расцвела и демократия в России расцвела. И люди жили счастливо. Ну что, я, в принципе, не удивляюсь. Почему? Потому что у нас примерно так сейчас говорят про товарища Сталина. Потом будут говорить про товарища Ельцина. А потом будут говорить известно, да? Ну, так у нас устроено все. Ну, такие люди. Ну, что поделать? Ну, все, ну да. Вот проходит немножечко времени и начинают славить. Славить. Ну, славьте, пожалуйста. И Николай II очень хороший правитель у нас был. Замечательный был правитель. Просто вот что-то не пошло. И Ленин, кстати, великолепный. Великолепный. Ленин великолепный. А Сталин? Да лучше не бывает. Хрущев прекрасный. Спасибо за квартиры. Спасибо. Андропов Черненко великолепно. Вот уж трансфер власти осуществили, такая осуществили. Достаточно оперативно, как мне кажется. Не засиделись на посту. Молодцы. Брежнев. Великолепно. Брежневки. Намного лучше хрущевок. Да и вообще зарплата была хорошая при Брежневе. Да и вообще это расцвет был. Какая стагнация? О чем говорить? Нет. Глупости какие-то. Горбачев. Глоток свежего воздуха. Перестройка. Великолепно. Наконец-то. Да? Перестройка. Прекрасно. То, что нужно. Нам дали свободу. Нас наконец-то из этого чудесного, чудесными людьми созданного чудесного лагеря вот, отпустили на свободу. А Ельцин он довершил. Прекрасно, великолепно. Разрушил эту тюрьму народов и дал нам дышать свежим воздухом. Да, дал дышать свежим воздухом. Все очень хорошие, все вообще молодцы. Но мне нравится эта позиция. Почему? Потому что, ну, здорово, правда, всех хвалить без разбора и все. Это классно. Всем спасибо. Все как могли старались. Кто-то в одну сторону, кто-то в другую сторону. Ну, в целом, все очень сильно старались. А я все время думаю не о роли личности, да, в истории. А я все время думаю о том, что личности, какого бы размера они ни были, какого масштаба они ни были, это все-таки люди. Это все-таки люди. А Россия, она должна быть вечной. Вот она должна быть вечной. И задача политика любого сделать так, чтобы Россия была стабильным, мощным, вечным государством. Вечным. Вот ни одного государства. Вот они все пускай развалятся, если захотят. Не надо в это вмешиваться. Суверенное государство. Что хотят, пускай это делают. А вот Россия, чтобы была. Вот дело в том, что, например, Советский Союз не справился с этой задачей. Вы обратили внимание? Вот Михаил звонил, он считает, что это объяснимо, почему Советский Союз не справился. Он говорит, вот все эти авторитарные системы правления, они все как раз, эти вертикали, они приводят к тому, что распадается страна потом. В клочки рассыпается и все. Он говорит, и любая империя, хоть какая, она обязательно падет когда-нибудь. Вот. Он говорит, это просто невозможно. Вот, и понимают это единицы. А кто понимает вот из этих единиц, страшно страдает от ума, от собственного. Ну, примерно так, это я уже от себя добавил. Вот и все. То есть Советский Союз не смог, советская элита не смогла. Что не смогла советская элита? Построить стабильного государства, в котором, которое будет развиваться. Так было, так есть, и так будет всегда. Знаете, вот эта строчка в гимне у нас сейчас есть, она же была и в советском гимне. И там еще первая строчка самая важная в советском гимне. Союз нерушимый. Нерушимый. Нельзя разрушить. Не разрушается. Нерушимый. Все. Цельный. Нерушимый. 70 лет. В историческом смысле плевок в вечность. Ну, вообще, считай, не было его. Государства такого. Ну, и серьезно. Если сравнивать с историческим путем вот этого развития разных государств и мира в целом. То есть не получилось построить. Почему не получилось, я задаюсь вопросом. Почему не получилось? В чем ошибка? Как не допустить тех же самых ошибок? Вот Михаил говорит, что ошибка в том, что как раз-таки авторитарная система. Это главная ошибка. Это вот мнение Михаила. И есть люди, которые с Михаилом абсолютно согласны, разделяют эту точку зрения. Вот. А их меньшинство сейчас в России. Это правда, их меньшинство. А есть люди, которые говорят наоборот. Значит, почему Советский Союз распался? Ну, потому что ушла сильная личность. Вот сильная личность была Сталин, и Советский Союз рос, ширился, становился мощнее. Пришли слабаки, типа Горбачева, все развалилось. Нужны просто сильные люди, нужно, чтобы лидер был сильным. Соответственно, отсев должен быть на это место, мощный. И не надо из стороны в сторону вихляться, нужна жесткая рука и спокойно править. Ну, что-то такое, типа там Си Цзиньпин пожизненный. Понимаете, да? Таких людей сейчас в России большинство. которые так считают. Будет ли меняться эта процентовка как-то и будет ли меняться развесовка, да? Я не знаю. Я не знаю. Это мне нужно залезть в голову каждому человеку, каждому гражданину России. Это нереально, я такое не умею. Я думаю, что никто такого не умеет. Потому что человек, такая, знаете ли, тварь божия, он вам что-нибудь вот так в глаза скажет, о чем он там думает, никто не знает. Он скажет, да, мне все нравится, а ему все ничего не нравится. А другой скажет, мне ничего не нравится, на самом деле его все устраивает. Ну, зарабатывает деньги. Черт его знает. И вот задача-то какая перед властью стоит? Вот в эти черепные коробки залезть. Но я, конечно, понимаю, что информированность людей у власти гораздо выше информированности журналистского сообщества. Это понятно. Ну, мне, например, на стол СВР или ФСБ или еще кто-нибудь доклада не приносит. Ну, понимаете, да? Я бы не против, наверное. С другой стороны, за такую информацию могут и убивать, поэтому не надо мне никакой такой информации. Какое-нибудь простецкое лучше. Попроще, лучше попроще. Да? Белковский говорит, что президент останется у власти, потому что Трамп не приедет на 9 мая в Россию, то ли шут, то ли идет. Ну, может быть, это шутка от Белковского, кто знает. Пока я еще раз хочу подчеркнуть один момент, что рассматривается вероятность, возможность. Вот один из слушателей правильный пример приводит, как это было в Сирии. Точнее, не в Сирии, а как это было, по-моему, с Украиной, если я не ошибаюсь. То есть, можно ли... Подождите, какой страной это было? Можно ли вести войска или нет? После этого нам Совет Федерации там дал одобрение, но они, по-моему, не были... Что же это было? Что же это было? Напомните мне, пожалуйста. Жирик прав, больше выборов не будет, пишет Пещерец. Ну, Жириновский говорил об этом... Кстати, почему Жирик его называете? Как неуважительно, Пещерец. Вот. Об этом в 2018 году, но он говорил, что там главную роль в новой этой архитектуре всей будет играть Госсовет. Вот. Исходя из вчерашней речи президента, я понимаю, что... Нет, не так. Президент будет главным. Если... И дальше мы встаем в тупиковую ситуацию, в которой вынуждены признать, и сейчас это все должны признать, мы не понимаем, что происходит. Ну, реально нет понимания, что такое вот эти изменения конституционные. Нужны разъяснения, максимально активные, понятные, четкие, что конкретно подразумевается под каждым предложением, потому что все, непонятная ситуация. До этого создавалось впечатление, что все понятно. Лично у меня. Мне сейчас стало непонятно, чем будет заниматься, например, Госсовет. Я не понимаю. И хотелось бы услышать эти объяснения. Вот, надеюсь, что президенту эти вопросы зададут по возможности коллеги-журналисты, и мы услышим ответы прямые, потому что мне стало непонятно теперь вообще все. То есть что за схема? Как она работает? Сильный президент и сильный Госсовет? Или он не сильный Госсовет? Тогда о чем говорил Жириновский? Я не понимаю. Сирия. Да, Китубица, спасибо большое. Если бы большинство было за хунту, то власть не создавала бы гестапо в лице отделов Э по борьбе с лайками, пишет Юрий. Юрий, вам нравится писать этими словами типа хунта и прочее, но вот правда, да, вы похожи на некоторых политологов, которые обсуждают Украину, и вот им тоже нравятся вот эти все формулировки какие-то. Проще говорите, понятнее. Такое ощущение, как будто у вас нет нормальных русских слов. Хорошо, я вам отвечаю. Последние выборы президента показывали и показали, что большинство жителей России не под дулом автомата, не потому что их заставили или еще что-то такое, а потому что они так считают, они поддерживают нынешнего президента. Поддерживают. Дальше вы можете говорить, что центр все виноваты, хунта, что угодно. Но вам надо каким-то образом тогда выходить к этому большинству и говорить им, что они все дураки, понимаете, да? Вы все неправы, вы все дураки, вы все неправильно вот делаете. Ну, давайте, попытайтесь попериковать. Вот народ считает по-другому. Так, что дальше? Что вы предлагаете делать? Ваши предложения, Юрий. У меня есть ощущение, что у вас никаких предложений не будет вот, действенных. Это не поддержка, это огромный политический ресурс. А кто сказал, что ресурс не может использоваться для того, чтобы нарастить поддержку? Ну, то есть, что все всегда используют все ресурсы, которые доступны для того, чтобы поддержка была на высоком уровне. Как действующие политики, так и политики, которые там рвутся к власти и так далее. Все всегда используют все возможные ресурсы. Ладно, будем наблюдать за ситуацией, но я понял, что доллар все равно никого не интересует, но я на всякий случай о нем скажу. На данный момент 71.29, евро 80.94, Brent 37.65. Дальше рубрика про недвижимость, перезагрузка, а я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.